Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Охотник на лис». Перед Оскаром. Кинообозрение с Андреем Загданским. История пейпербэка. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1915. Век спустя. Парадоксы и параллели. Рождение нации Гриффита. Эстетика и политика Пастернака. До Оскара осталось несколько дней, и сегодня мы поговорим об еще одном претенденте на награду – фильме «Охотник на лис», получившем 5 номинаций. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Я отправился смотреть картину «Охотник на лис», не прочитав ни одной рецензии, и я толком даже не знал, кто играет в фильме. Что очень важно, сейчас объясню почему. Мне было совершенно достаточно того, что режиссер Беннет Миллер получил приз за лучшую режиссуру в Каннском фестивале. Мне казалось, это вполне достаточно для того, чтобы я отправился посмотреть картину.
Do you have any idea who I am? Some rich guy calls you on the phone. He wants to speak with you about what you hope to achieve. What do you hope to achieve, Mark?
I want to be the best in the world.
Good.
Кроме того, я знал историю. Историю помните и вы, вероятно. Я уверен, что помните. Это было в 1994 году, когда наследник Дюпонов, Джон Дюпон, на своей ферме застрелил очень известного борца Дэвида Шульца, который тренировал у Дюпона на ферме борцовскую команду Соединенных Штатов Америки.
Тут, наверное, вас следует перебить, чтобы напомнить, кто такой Дюпон. Дюпон – это фамилия безумно знаменитая в Америке, в американской истории. Дюпон, основатель этой династии, когда-то бежал из Франции от французской революции, и он работал на американскую революцию, а именно он создавал порох для молодой республики.
Он заработал большие деньги, да.
После этого стала гигантская династия Дюпонов, химические предприятия и так далее. И в Делавере у них великолепные сады, куда я постоянно езжу, потому что это одно из самых
красивых мест. Сады Дюпон – это украшение Делавера.
Не только Делавера, но и всей Америки, потому что это может быть самый красивый ботанический сад в мире. То есть Дюпоны – это знаменитая фамилия, которая имеет отношение к отцам-основателям Америки. Это важно, потому что сам Дюпон, тот самый убийца, всегда очень гордился своим родством, и он всегда упоминал о своей роли в жизни Америки, хотя его роль свелась совсем не к этому.
Должен сказать, что гордость Джона Дюпона занимает существенную часть всей картины, и это вообще очень важная составляющая. Но я к этому вернусь. Дело ведь вот в чем с Беннетом Миллером. Мы уже с вами, кстати, говорили о двух его фильмах. Помните, был фильм, который мы перевели как «Денежный мяч», «Moneyball», о бейсболе, и была картина «Капоте», о Трумане Капоте.
Конечно, конечно.
И вы знаете, что интересно, что во всех этих трех фильмах режиссер ищет чисто американские истории, которые я рискну назвать американскими трагедиями. Его интересует большой принципиальный американский материал, который дает ему возможность приблизиться к пониманию американской психологии, если угодно, подсознания нации. Он занимается принципиальными архетипами американского сознания, что очень, с моей точки зрения, важно для понимания того, что он делает, и очень значительно на экране. Картина «Foxcatcher», а дословно мы ее перевели как
«Охотник на лис».
«Охотник на лис». Ну, в общем,
русская Википедия.
Это правильно. Так называется ферма у Дюпона, где он решил, он борец-любитель, никогда не приобрел никаких выдающихся наград в этой области, но он решил, что он будет патроном самого главного вида спорта – борьбы.
Вольная борьба.
И он создаст здесь такой особый совершенно мир. Здесь будет создан идеальные условия для тренировки спортсменов в вольной борьбе. И отсюда мы будем атаковать весь мир и Олимпийские игры.
Начиная с Сеульской Олимпийской.
Начиная с Сеульской.
There's a key for you. Also, big house is off limits.
Okay. Coach Dupont has a vision. He would like Foxcatcher to be the official training site for the national team.
What's he get out of all this?
What are you thinking? This is it. This is all that we've ever wanted.
Mark, you have been living in your brother's shadow your entire life. It's your time now.
Promise you. I'll give you everything I have.
I am leading men, and I am giving America hope.
С чего начинается картина? Некого молодого борца, который, мы понимаем, находится в тупике своей карьеры, приглашает Джон Дюпон к себе на ферму и делает ему предложение остаться на ферме, тренироваться, готовиться к Олимпийским играм. Вот, собственно говоря, и вся предпосылка. У этого борца есть брат, старший брат. И он приглашает, Джон Дюпон приглашает и старшего брата тоже. Старший брат занят своей жизнью, он живет в другом штате, у него семья, дети маленькие, но он отказывается. С этого отказа начинается, собственно говоря, главная линия фильма. Потому что Джон Дюпон, по всей видимости, не понимает, что кто-то может ему отказать.
Один из самых богатых людей в Америке.
Один из самых богатых людей в Америке. Итак, главную роль Джона Дюпона играет в фильме Стив Карелл, которого вы прекрасно знаете, и которого я знаю, и которого мы видели в десятках фильмов. И штука заключается в том, как я вам сказал в самом начале, что я отправился смотреть фильм, не посмотрев, кто играет в картине. И до самого конца фильма я был не уверен, кого я вижу на экране. Я понимал, что это знакомый актер, но я не мог его узнать. Грим, перевоплощение, походка, движение, жестикуляция – все абсолютно совершенно другое. Это другой человек. Узнать физически Стива Карелла в Джоне Дюпоне невозможно.
Интересно, что он 2 часа гример готовил его к съемкам каждый день. И между эпизодами им было запрещено разговаривать на съемках. Угу. То есть это все было настолько мрачно и вот так, как должно было быть в фильме, чтобы они не выходили из своей роли. Может, поэтому мы не можем его и узнать.
Вообще, эта картина, с моей точки зрения, совершенно справедливо была отмечена за режиссуру, потому что это безупречная игра балансом. Баланс фильма – это треугольник, это 3 мужчин. Между ними очень сложный вектор отношений.
Потому То есть, 2 борца и этот патрон-филантроп.
Который тоже считает себя борцом, так сказать, как бы он вдохновитель. Он ведет их к славе, они всего лишь солдаты, да, он генерал в его воображении. Но в действительности он не генерал, он ничтожество, который боится своей матери по сей день.
Который считает, что борьба – это низкий спорт, и он недостоин этим заниматься.
Который собирает марки, который и жаждет славы, и который не талантлив. Я не говорю, что это главное, но это одна из важных нот, которая затягивает петлю этой трагедии. И режиссура, мастерство режиссера заключается в том, что каждый раз, когда он проворачивает этот треугольник отношений, мы понимаем, что петля затягивается. Мы чувствуем приближение к трагической развязке, которая абсолютно неожиданна и абсолютно подготовлена. С точки зрения режиссуры, действительно, это безупречная работа. С точки зрения актерского мастерства, замечательно сыгранная картина. Она атмосферная, мрачная, темная, но очень талантливая, очень хорошо сделанная. Поэтому я бы сказал, что ставки у картины достаточно высоки, в особенности, если мы говорим об «Оскаровском сезоне» с вами, в особенности у Стива Карелла как исполнителя главной.
Ну и сюжет фильма, конечно, оставляет зрителя в подвешенном состоянии, потому что никто не ждал такого конца. Мы, конечно, знаем, чем все это кончилось. Надо сказать, что Дюпон убил одного из этих борцов, и в результате он умер в тюрьме. Это был самый богатый человек, который когда-либо был посажен в тюрьму за убийство в Америке.
Он вообще был, конечно, глубоко странный человек.
И... Да, его осудили как сумасшедшего.
Понимаете, Саша, там в истории его я читал, что уже потом я начал читать все это внимательно, заново, события 1994 года, что близкие друзья уже подозревали, что с ним все что-то не в порядке. Но деньги и положение социальное, конечно, так сказать, держали вокруг него забор от психоаналитиков и врачей. Тонкости режиссура, я подчеркиваю еще раз, потому что эта картина очень тонко сделана. Он совершенно замечательно манипулирует гранями этого темного, светлого, этого непредсказуемой иррациональности, которая каждый раз становится чуть больше, чуть больше, чуть более странным, чуть более иррациональным, чуть более капризным, чуть более опасным, и потом это все взрывается. Вот где мастерство режиссера. I spent my lifetime looking for a father, and I found one in John Dupont. It doesn't matter. The sport of wrestling is a low sport, and I don't like to see you being low. Why is there nobody in the gym? Yeah, no, I can't. You ungrateful ape. Mark. Ethan. Good.
Dupont needs your help.
Want to tell him what's going on with you and Dupont?
Hey, what did I just say?
Coach is a father. Coach is a mentor. Coach has great power on an athlete's life.
Mark. Андрей, мы записываем с вами эту беседу за неделю до того, как состоится церемония раздачи Оскаров. И я
вы хотите, чтобы я все угадал? Да.
Дело в том, что в течение многих лет, которые мы ведем эти передачи, а мы с вами разговариваем о кино, самого первого выпуска «Американского часа», а это уже более 500 выпусков.
Не говорите, сразу не пугайте меня.
Так вот, вам удается обычно чрезвычайно точно предсказать победителя Оскара. Не всегда, но почти всегда. И меня всегда это удивляет, потому что я бы точно не сказал, я бы точно не назвал. Давайте посмотрим на список номинаций, и вы скажете о том, какие шансы у главных фильмов.
То есть я такая Ванда буду, да?
Мы поиграем в Ванду. Один из фильмов, который меня особенно интересует, получил больше всего номинаций. Это фильм «Бёрдман», о котором мы уже говорили. А другой фильм, о котором мы еще не говорили, это «Отель Гранд Будапешт», который получил 9 номинаций. Что вы скажете по этому поводу?
И еще от Рочета получил очень много номинаций.
6 номинаций. Вот это вот и есть главные претенденты. Угу. Так что начнем с «Гранд Будапешта».
Оскар за лучшую сценографию. Вы знаете, три главных претендента, и я думаю, что основные «Оскары», как всегда в таких случаях, в Академии люди справедливые сидят, они же никого не хотят обижать. Значит, они каким-то образом более-менее равномерно распределятся между «Отрочеством», «Бойхуд», говоря по-английски, который получит «Оскар» за лучший фильм года. И вы знаете почему?
Нет.
Он получит «Оскар» за лучший фильм года, потому что эта картина – кинематографический подвиг. Это кинематографический поступок. Не эстетический, не трюк, как в «Бёрдмане». Хотя каждая картина отличается чем-то самым. «Бёрдман» – фильм, снят одним кадром, а этот фильм, снят за 12 лет. Но это кинематографический поступок. В нем есть профессиональное благородство.
Что должно быть очень приятно Академии. Ведь Академия – это же профессионалы.
Академики-кинематографисты. И вот поэтому я практически убежден, что «Бойхуд» будет назван лучшим фильмом года.
А кто получит «Оскар» за лучшую режиссуру?
Я думаю, Иньярриту, потому что там есть трюк, который, так сказать, очень работает, привлекательный, очень яркий. Но не в моих глазах. Я бы отдал «Фокс-кетчеру». Скажу вам практически с высокой степенью уверенности, что «Гражданин 4» Лоры Пойтрас получит «Оскар» за лучший документальный фильм.
Ну что ж, теперь у нас есть с чем сравнить. Подождем через неделю, насколько правы или не правы.
Только, пожалуйста, не бейте меня, когда я ошибусь.
You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers.
We have a new student joining us today.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Как книги стали дешевыми, общедоступными и необходимыми? Об этом рассказывает Марина Ефимова в очередном выпуске ее книжного обозрения.
Давным-давно, в 30-х годах прошлого века, когда американцы читали книги в дорогих тисненных переплетах, главной бедой книжного бизнеса в Америке была нехватка книжных магазинов. Издательства торговали главным образом по почте, лишая покупателя удовольствия порыться в книгах. Издателями были бизнесмены, а не богатые любители словесности. И чтобы не рисковать, они издавали книги малыми партиями, иногда допечатывая тираж. И тираж, и профит были скромными. Но однажды, летом 1935 года, английский издатель Ален Лейн приехал из Лондона в окрестности Девона провести уикенд с Агатой Кристи. Неожиданный исход этого визита профессор Пола Рабиновец описывает в книге «Американское чтиво. Как бумажные обложки привели модернизм на главную улицу».
На обратном пути в Давани, распрощавшись с Кристи, Лейн обнаружил, что ему нечего читать в поезде. Никакой дешевой и компактной книги купить ему не удалось. И, вернувшись в Лондон, раздосадованный англичанин создал новое издательство, знаменитое Penguin Books, начавшее выпускать книги карманного формата в бумажной обложке. Они стоили столько, сколько пачка сигарет. Среди первых изданий был и роман Агаты Кристи. Успеху издательства способствовало то, что территория Британского Содружества составляла в 1935 году большой ломоть мирового рынка.
Через 4 года идею Лейна подхватил американец Роберт Деграф, основавший издательство Pocket Books – карманные книги. Надо сказать, что сама по себе бумажная обложка не была новшеством. В Соединенных Штатах после Гражданской войны издатели, не обремененные законами об авторском праве, издавали в таком виде популярные европейские романы. В 1922 году под бумажной обложкой в Париже вышло первое издание «Улисса» Джойса. Ключом к новации Лейна и Деграфа был не формат и не обложка, а система распространения.
В 1939 году, когда начало работу издательство Pocket Books, в Америке существовало всего 2800 книжных магазинов, но зато работало 7000 газетных киосков, 18000 табачных магазинов и 58000 аптек, не говоря уж о киосках на вокзалах. И Деграф присоединил свои легкие и компактные книги к их системе распространения. Он понял, что нащупал золотую жилу, когда за первый день только в одном сигарном киоске было продано 108 книг. Всего в первый год Деграф выпустил на рынок 180 миллионов дешевых книг. Люди покупали их, пока аптекарь готовил лекарства, пока они ждали поезда, покупали, чтобы проглядеть в перерыве на обед, чтобы почитать на прогулке, чтобы прочитать и предложить знакомому, чтобы прочитать и выбросить.
В том же 1939 году в Америке появилось с полдюжины новых издательств дешевых книг. Началась эпоха бумажных обложек. Во время Второй мировой войны «Пингвин» и «Карманная книга» совместно издавали сборники популярных произведений для бесплатной раздачи в войсках союзных армий. Их получили 16 миллионов солдат и офицеров. Вернувшись домой, многие американцы, до войны не державшие в руках книги, обнаружили, что чтение вошло у них в привычку. В 1947 году в Соединенных Штатах было продано 95 миллионов книг в бумажной обложке. Что же издавали все эти старатели книжной золотой лихорадки?
Оглядываясь на феномен массового книжного рынка 40-х годов, понимаешь, одни американцы раскупали бульварное чтиво, другие – репринты Фолкнера, Томаса Вулфа и Кёстлера. Причем издатели сознательно устраивали мешанину. В одно и то же время и с одинаково кричащими обложками выходили «Над пропастью во ржи» Селлинджера и бульварный роман «Серенада душителя». Соблазнительно вульгарной была даже обложка романа Оруэлла 1984. Издательство «Авон», самое неразборчивое, сделало своим отличительным значком изображение головы Шекспира. Миллионы читателей были обмануты, приняв это за обещание высокого стандарта, публикуемых издательством произведений.
Среди американских писателей многие возмущались вульгарностью оформления и презентации их вещей. Селлинджер, например, добился, чтобы его книга «Девять рассказов» вышла в 1953 году со скромной двухцветной обложкой, что совершенно не помешало ее заслуженной славе. Однако в целом просветительская роль тогдашней книжной лихорадки довольно сомнительна.
Издательство «Популярная библиотека» продемонстрировало неизменный успех обложек с изображением женской груди, прикрытой прозрачным пеньюаром или выпирающей из разреза элегантного комбинезона. Как на обложке романа Оруэлла, приняв это к сведению, издательство Pocket Books выпустило в 1941 году с подобной обложкой роман Бальзака «Нана», ставший любимым чтением солдат. За годы войны он претерпел 13 переизданий и был распродан в количестве 500 000 экземпляров.
В конце концов, книжная вакханалия привлекла внимание Конгресса, создавшего в 1952 году комиссию по вопросам порнографических изданий. Через год комиссия выпустила отчет, в котором, в частности, говорилось.
Карманные книги, которые начинались как дешевые репринты лучших литературных произведений, в большинстве своем выродились в бульварное чтиво, полное сладострастия, аморальности, грязи и извращений. Страсть ставится выше принципов, сладострастие выше любви.
Но комиссия мало что могла изменить. Главное ее осуждение было направлено против популярного романа из военной жизни «Женские бараки» со скромным стриптизом на обложке. До обсуждения цензорами читатели раскупили миллион экземпляров романа, а после его осуждения докупили еще 3 миллиона. В книге «Американское чтиво» Пола Рабинович ставит своей задачей доказать, что бумажная обложка сыграла важную роль в политической и литературной жизни страны. Способствуя распространению чтения в народе, доступная книга вынесла на широкое обсуждение общественные проблемы, включая расовые. Дешевые издания работ известных писателей Джеймса Болдуина, например, подготовили почву для таких судьбоносных политических событий, как судебное дело 1954 года в Канзасе, где суд признал неконституционной сегрегацию школ. Но и это не все. По мнению автора, бумажная обложка изменила курс литературы, сделав модернизм, слишком смелый для пуританского общества Америки 50-х, легитимным литературным направлением. И тут роль сыграли цифры. Вот что пишет об этом рецензент Луи Минанд в журнале «Нью-Йоркер».
Миллионные продажи и правда были действенным способом давления. Издатели бумажных обложек давили на издателей твердых обложек, а те на чиновников – требуя большей свободы выражения. И они своего добились. То, что издавалось в 1965-м, не сравнить с тем, что можно было издавать в 1945 году. Под давлением экономических перемен, цензуры, хорошего вкуса и других сил, бумажное чтиво давно потеряло первенство в книжном бизнесе. Но оно умерло, дав жизнь Филиппу Роту и Эрике Джонг. Бумажная обложка помогла ввести в литературу не только секс, но шире грех, грязь жизни, ее шокирующие детали. В какой-то момент именно это, а не погружение в более поучительные сферы, стало тем, чего люди ждут от чтения.
На это хочется сказать «увы». Современные американские писатели, даже лучшие из них, при том, что они вольны включать в свои произведения все, что угодно, не сумели удержать литературу Америки на тех вершинах, на которые ее вознесли сдержанные писатели предшествующих поколений – Фолкнер, Хемингуэй, Фицджеральд, Теннесси Уильямс, Карстен Маккаллерс, Фланнери О'Коннор, Селлинджер. Не исключено, что те знали какой-то секрет, утерянный в вихре революции бумажных обложек.
После краткого выпуска новостей вы услышите 1915 век спустя. Парадоксы и параллели. Рождение нации Гриффита. Эстетика и политика Пастернака.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1915 век спустя. Парадоксы и параллели. Рождение нации Гриффита. Эстетика и политика Пастернака. Когда в 2013 году мы с Соломоном Волковым провели первый цикл культурно-исторических передач «Век спустя», наш замысел казался ностальгическим и элегическим. Однако бурные, драматические, а часто и трагические события опасного 2014 года изменили, если не вектор, то атмосферу всего цикла. Вглядываясь в прошлое, мы теперь ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть давно прошедшим, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы вновь пытаемся погрузиться в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Итак, в эфире февральский выпуск нашего культурно-исторического цикла 1915. «Век спустя. Парадоксы и параллели». Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний выпуск с юбилея. 100 лет назад, в 1915 году, вышел фильм, который официально считается началом большого американского кино. Это не первый фильм, который был снят, но это первый фильм, который стал главной вехой в американском кинематографе, да и во всем мировом тоже. Это фильм «Рождение нации».
Знаете, Саша, вот вы произнесли эти слова, и всякий раз я содрогаюсь, потому что это фильм крайне неудобный для обсуждения, и сама его позиция, как стоящего у основания большого американского кино, она тоже чрезвычайно неудобна с точки зрения и сегодняшней политкорректности, да и с точки зрения сегодняшнего здравого смысла и нормальных человеческих отношений, потому что иначе как российским этот фильм охарактеризовать нельзя.
Я его не видел до тех пор, пока несколько лет назад я, наконец, решил, что пришла пора посмотреть эту картину. Я много о ней слышал, много читал, но никогда не видел самого фильма. И когда я стал его смотреть, мне захотелось закрыть шторы, чтобы соседи не заметили, что я смотрю. Потому что фильм по нынешним временам, да и по тем временам тоже, вопиюще российским. Что происходит в кино? Это гигантская панорама, которая описывает гражданскую войну и события сразу после гражданской войны.
Да, так называемая реконструкция.
Отец Гриффита был офицером южан. Это семейные предания вошли в этот фильм. Описывается южная жизнь. Описывается примерно так, как, скажем, в «Войне и мире». Ведь что такое южане для американской мифологии?
Барри.
Совершенно правильно. Это страна, где идиллия крепостного права.
Единение, да. Единение барина со своим крепостным.
Именно так это все и показано. Показана эта утонченная дворянская культура, этот рыцарский дух. Не будем забывать, что для южан главным человеком был Вальтер Скотт. Они вообще воспитаны были на рыцарских идеалах, вычитанных из романтических книг. И все это есть в фильме. А вторая часть фильма посвящена реконструкции, и там показано, какой ужас и кошмар война принесла югу.
Да, американскому югу.
И как чернокожие обитатели юга, которых освободила гражданская война, стали править бал и издеваться над белыми, в том числе над белыми женщинами, и защитить их могли только новые рыцари, которыми был Ку-клукс-клан. Даже повторять страшно, да? Тем не менее, этот фильм и назывался сначала «Ку-клукс-клановец». Это именно они были новыми героями. Кстати, когда фильм вышел, то возникли какие-то расовые волнения в нескольких городах. Не то чтобы это было тогда нормальным. Нет, это никогда не было нормальным. И Гриффит, который не понимал, что он натворил, он всегда говорил, что нет, никакого расизма там нету. И после этого он снял фильм «Нетерпение», как раз о том, как надо прививать терпимость. Но, конечно, «Рождение нации» – фильм, безусловно, российский. С этим сделать ничего нельзя. Но не этим он, конечно, вошел в историю, а тем, что это был технически абсолютно прорыв в мире кино. В этом фильме впервые были сделаны батальные массовые сцены. тысячи человек участвовало в одной массовке. Ничего подобного раньше не было. Кстати, Гриффит очень интересный способ нашел, как это сделать. У него столько дыма там, что не видно, сколько именно людей сражается. Таким образом, как бы увеличил, расширил эту панораму. Ночные съемки там впервые были, панорамные съемки. Очень любопытна была музыка построена. Дело в том, что это же не мое кино, но специально создана была музыка для этого фильма, который топеры в кинотеатре играли. И музыка была собрана из всего чего угодно. Вебер, Бетховен, шестая симфония. И, конечно, танец Валькирии, который сопровождал каждый раз Куклус-клан. Это был лейтмотив Куклус-клана. Короче говоря, фильм был, конечно, огромным. Это была великая победа и, кстати, коммерческая тоже, потому что он принес огромные деньги. Хотя...
Это очень любопытно, вот то, что вы сейчас сказали о коммерческом успехе. Мы с вами уже говорили на эту тему в другой нашей передаче, а именно, как только произведение культуры становится контроверзным, и в связи с этим об этом говорят, об этом спорят, вот вы сказали, демонстрации были против этого фильма. Полемика развернулась в прессе невероятная, причем против фильма выступили тогдашние журналы в 1915 году, которые существуют и по сию пору. Это вы сразу узнаете название. Это New Republic и Nation. То есть New Republic немножко сместилась как бы в центр, а Nation так и осталась самым левым журналом. То есть это были социалистические журналы, и они гневно напали на Гриффита за этот, по их мнению, абсолютно российский фильм.
Фильм был действительно крайне противоречивым. Это была первая картина, которую показали в Белом доме. И Вудро Вильсон сначала он сказал что-то хорошее, потом что-то плохое, потом он отрекся. Короче говоря, он был поставлен тоже в сложность. Положение. Но технически, повторяю, это была великая картина.
Это была первая, собственно, кинокартина. Потому что кино до Гриффита было, на самом деле, экранизацией театра. Это были театральные постановки, которые снимали на пленку. Кино как таковое, и в этом, конечно, гениальность Гриффита, кино как таковое изобрел один человек, Гриффит. Он показал возможности кинематографа как художественного средства.
И более того, он показал возможности кинематографа как чего-то такого, в чем можно создать национальную эпопею. Именно исторические возможности фильма, они оказались главными. Главными для многих. Вы знаете, я все время повторяю эту фразу. Анджей Вайда однажды сказал, что история в наше время становится только тогда национальной, когда о ней снят хороший фильм. И что-то в этом есть, конечно. Во всяком случае, Эйзенштейн именно у Гриффита нашел прообраз для своей работы. И без Гриффита не было бы броненосца Потёмкина.
Вот именно это он совершенно справедливо себе... вспомнили про Эйзенштейна. Потому что это очень важно и интересно, как, отталкиваясь вот от такого глубоко реакционного фильма, каким было «Рождение нации», Эйзенштейн снял революционный эпический фильм, который тоже послужил основой революционной мифологии в Советской России. Потому что все, что показывалось, между прочим, мы же знаем об этом, что все, что показывал броненосца Потёмкина, очень мало соответствовало исторической реальности. Но даже бывшие участники восстания, посмотрев фильм, где расстреливаемых накрывают брезентом перед тем, как подвергнуть их экзекуции, говорили, что они стояли под брезентом. Никакого брезента не было. Это была выдумка, кинематографическая выдумка Эйзенштейна. Но она так вошла, въелась в реальность, так же, как и в следующих фильмах Эйзенштейна, например, «Штурм Зимнего». Как мы себе воображаем «Штурм Зимнего» по фильму Эйзенштейна «Октябрь»? Ничего подобного не происходило. Никакого штурма как такового ведь не было. Постепенно просачивались красногвардейцы к Зимнему. Но Эйзенштейн это показал как такую массированную атаку, и у нас визуально, когда мы думаем об Октябрьской революции, именно этот имидж.
У Эйзенштейна есть огромная статья «Диккенс, Гриффит и мы». Эта статья, это омаж Гриффиту, где он объясняет, что он, собственно говоря, взял у Гриффита и что Гриффит сделал для кино, где он, кстати, очень интересно говорит о том, что все это пришло от Диккенса. А что именно? Гипербола, преувеличение. Все герои больше жизни, все должно быть крупнее. И именно такое кино нравилось Эйзенштейну. Интересно, что Гриффиту приписывают изобретение крупного плана. Не было тогда в кино крупного плана, и зрители не представляли себе, как это может быть. Однажды Гриффит вставил лицо актрисы, снятое на фоне из черного бархата, только одно лицо. Когда это показали в зале, то возникло волнение в зале. Все сказали, а где ноги? Ну, покажите, что там еще есть? Как такое может быть, что одно лицо? Никто не мог представить себе, что одно лицо достаточно для того, чтобы быть выразительным. Но именно так Гриффит преувеличивал эту реальность. Именно так была создана схема, теория, практика кино, которая воплотилась в 20 веке и которая сделала кино важнейшим из всех искусств. Интересно, что чернокожие американцы, их играли белые, загримированные. И если первую часть фильма, где действие происходит на довоенном юге, Гриффит для того, чтобы снять это дело, он использовал первые фотографии, дагеротипы, фотографии, которые тогда уже были, то для второй части, где действовали афроамериканцы, он использовал карикатуры. Именно карикатурами и выглядят все чернокожие актеры.
Это самый неприятный момент фильма.
Это
и самый художественно неубедительный. Тут испытываешь неудобство уже не столько даже за Гриффит, это идеолога или человека с какими-то определенными российскими политическими взглядами, но как и за художника.
Но любопытно, что именно в это время, 1915 год, это год, когда появляется афроамериканский джаз, который становится мировым явлением.
И который произошел, между прочим, вот ведет свое происхождение от искусства так называемых минстрелей, которые появлялись часто на эстраде именно вот в виде таких вот карикатур, изображенный Гриффитом. Так что здесь связь есть определенная и какая-то эстетическая. Но проиллюстрировать историю появления рождения нации Гриффитов в 1915 году, то есть, напомню, во время Первой мировой войны, я хочу одной уникальной записью. Она сделана тоже в годы Первой мировой войны, и на ней запечатлено искусство первого афроамериканского джазового ансамбля, который работал для армии американской, для американских солдат, которые находились во Франции. Он, этот ансамбль, поехал туда, и мы знаем о том, что его руководитель во время войны геройски погиб. И само это произведение под названием «Memphis Blues», то есть блюз того самого юга, о котором повествует Гриффит в своем фильме, по-моему, замечательно иллюстрирует дух и джаза, и того места в культуре, которое начали в то время занимать афроамериканцы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей передачи «Век спустя. Парадоксы и параллели». А сейчас я предлагаю перенестись из нового света в старый. Россия, 1915 год.
Так получилось, что в феврале этого года мы отмечаем 125-летие со дня рождения Бориса Пастернака, одного из величайших русских поэтов XX века, и фигуры для меня во многом загадочны до сих пор. Вот из этой знаменитой четверки Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак, для меня самой загадочной фигурой является Пастернак. Во многих отношениях он и самая сложная фигура, и самая многосоставная. И я не знаю, как это сформулировать. Я не могу сказать, что самое значительное, но именно в силу своей многосоставности он выглядит как-то, что ли, крупнее всех остальных этой знаменитой группы. Вы согласны с этим, Саша?
Я не знаю. Дело в том, что поэзия очень интимная штука, в отличие от прозы, которая предусматривает какую-то объективность. Для меня во всей этой четверке, конечно, главный Мандельштам, поэт культуры. А Пастернак – это человек, с которым я постоянно борюсь, из-за которого я борюсь, потому что я никак не могу понять, какой Пастернак мне нравится больше, ранний или поздний. То ли это немыслимая сложность, то ли это неслыханная простота.
А вы знаете, Саша, когда он приехал в Пермь, он там был воспитателем, занимался другими делами, и в частности он вел бухгалтерские дела большого химического завода, которым руководил его приятель Збарский. И делал это успешно. Абсолютно все было в порядке. Вы можете себе вообразить Ахматову или Цветаеву, которые бы вели бухгалтерские счета? И Мандельштам совершенно для этой роли не годится. А у Пастернака это получалось.
Пастернак умел рубить дрова. Вот это точно я могу вам сказать, потому что в одном из писем Фреденберг своей сестре, он написал, говорит, какое счастье, мороз, когда есть дрова. И что-то в этой фразе меня абсолютно покоряет, потому что он понимает хрупкость жизни. Вот это зима, мороз, и дрова — это то, что отделяет нас от небытия. И вот эта вот фундаментальность Пастернака, она очень чувствуется в его ранних стихах. В поздних стихах она тоже чувствуется, но по-другому. Потому что в ранних стихах Пастернак сам пытался быть стихией. 1915 год был для него чрезвычайно трудным. Дело в том, что в этом году случился второй уже немецкий погром в Москве. И для Пастернака это был очень серьезный удар. Кроме всего прочего, сожгли десятки немецких фирм, особняков. Погибла кондитерская...
фирма родителей его учеников.
Совершенно верно. Кроме этого, погибло много его рукописей. И Пастернак никогда не жалел рукописи. Он говорил, что терять — это хорошо. У меня в 2000 году сгорел компьютер со всем моим архивом. И я как раз тогда Пастернаком утешался. Но стихи его того времени, они суперсложные. Вы не находите?
Пастернак меня всякий раз поражает тем, что в этих стихах они как бы клокочут. У меня всегда ощущение какого-то такого клокочущего вещества, абсолютно беспрецедентное в русской поэзии, и из которой как бы вырываются какие-то отдельные слова, они летят как пули и достигают своей цели, они попадают в десятку, ты их запоминаешь навсегда. И что очень интересно, Пастернаки – это странное, парадоксальное и очень эффективное соединение позиции поэта лирического и поэта, вот тут я скажу слово, которое не часто прилагается к Пастернаку, а по моему мнению оно очень уместно, поэта политического. Он очень политической был фигурой. В моем представлении он был, быть может, самой политической фигурой из всей вот этой большой четверки, о которой мы сейчас говорили. Именно потому, что для него стихи на политическую тему, которая есть, конечно же, и у Мандельштама, и у Цветаева, и у Ахматова, я оговорюсь, но у них это как бы разграничение политического и лирического, оно более внятное. А у Пастернака это часто перемешивается. И в этом смысле тоже вот 1915 год, которому посвящена наша передача, тоже очень типичный был для Пастернака, потому что он написал одно замечательное там стихотворение для сборника своего «Второе рождение» под названием «Десятилетие Пресни». «Десятилетие восстания 1905 года в Москве», которое произвело на Пастернака огромное впечатление, и это как бы осталось в его творчестве на всю жизнь, включая и «Доктора Живаго». И вот это ощущение свободолюбивой стихии, которая была жестоко подавлена, навсегда в нем осталось. И я хочу прочесть вот это стихотворение «Десятилетие Пресни», которое можно также воспринимать и как лирическое стихотворение, как лирическую стихию. «Десятилетие Пресни», Пастернак. Усыпляя, влачась и сплющивая плащи тополей истоков, тревога подула с грядущего, как с юга дует сирока. Швыряя шафранные факелы с дворцовых пьедесталов, она горящую паклею седое ненастье хлестала. Тому грядущему, быть ему или не быть ему, но медных макбетовых ведьм в дыму, видимо, невидимо. Глушь доводила до бесчувствия дворы, 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 и с них... Сыр глухоты, сыр захолустья, завязывалась ночь портних, иных и настоящих, прачек, и спертых воплей караул, когда с канатчиковой дачи декабрь в веревке вил, канатчик из тел и руки в дуги гнул серед двора, когда посул свобод прошел и в стане стачек стоял годами, говор дул, снег тек с расстегнутых енотов, с подмокших, слипшихся лисиц, на лед оконных переплетов, и часто на плечи жилиц тупик спускаясь вел к реке, и часто на одном коньке к реке спускался вне себя от счастья, что и он, дробя кавалерийским следом след, как парные коньки, несет к реке счастливый карапуз, счастливый тем, что лоск, ритус приводит в ужас все вокруг, что все таинственность, испуг и сокровение, и что там, на старом месте старый шрам ноябрьских туч, что, приложив к кустам свой палец, полужив, стоит знакомый небосклон, и тем, что за ночь вырос он. В те дни, как от побоев слабый, пал на землю тупик, исчез, сумел исчезнуть от масштаба разбастовавшихся небес. Стояли тучи под ружьем, и кавказам батальоны команды ждали. Нипочем стесненные стужи были стоны. Любила снег ласкать пальба, и улицы обыкновенно невинны были, как мольба, как святость неприкосновенны. Кавалерийские следы дробили льды, и эти льды перестилали снежным слоем, и вечной памятью героям стоял декабрь. Ряды окон, неосвещенных в поздний час, имели вид сплошных попон с прорезами для конских глаз. стихотворение 15-го года. По-моему, гениально. И что интересно, он его потом не включал в этот свой сборник, но зато это стихотворение избегло той участи, которая постигла многие ранние пастернакские стихи. Он никогда его не переделывал, он его не упрощал уже. И оно осталось вот в такой вот именно безумной, поэтому... какой-то безумный вихрь образов, слов, налетающих друг на друга. И мне кажется, эта лирическая стихия потрясающе передает настроение революционного 1905 года.
Для того, чтобы понять, насколько новаторскими были эти стихи, я хочу прочитать стихотворение того же 1915 года, которое принадлежит другому поэту, поэту-классику Бунину. Дело в том, что мы воспринимаем модернизм как естественное состояние для поэзии 20 века, потому что именно эта четверка, которой, конечно, нужно прибавить пятого Маяковского, вот они и составляют лицо русской поэзии 20 века. Но на самом деле тогда-то было иначе. В 1915 году другие стихи были естественно слышать. Вот, например, стихотворение Бунина «Слово», Москва, 1915 год. «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный — речь». Эти стихи могли быть напечатаны и в 1915 году, и в 1815 году. Эти стихи, они...
И в 1155.
Может быть, они нормальные. Это те самые стихи, которые являются поэтической нормой. Поэтому они меня, честно говоря, не трогают совершенно. Я считаю, что Бунин великий прозаик, поэзия Бунина не входит в мою любимую. Но представьте себе, какой ужас должен был испытать читатель, который привык именно к таким гладким, ясным стихам с выводом в конце, когда на него обрушивается этот стихийный поток, в общем, полубессмысленных выкриков. Ведь дело в том, что каждый образ Пастернака, он логичен в своем построении.
В своем ключе, да.
Но только именно в своем языке. Для того, чтобы понять Пастернака, нужно понять его язык.
И нужно отдаться его стихии.
И кроме этого, нужно понять его метод. И вот тут-то я хочу сказать главное, что у каждого поэта есть свое представление о поэзии. То есть рабочее определение поэзии. И для того, чтобы понимать Пастернака, для того, чтобы войти в его словарь, нужно понять, что он считал стихами. Для этого есть чудесное стихотворение Пастернака, оно написано чуть позже, но описывает именно процесс создания ранних стихов Пастернака, который, как мы знаем, сильно отличается от позднего. Вот что он пишет. «Поэзия. Греческой губкой в присосках будь ты, и меж зелени клейкой тебя положил я на мокрую доску зеленой садовой скамейки. Расти себе пышные брыжи и фижмы, вбирай облака и овраги, а ночью, поэзия, я тебя выжму во здравие жадной бумаги». Вот принцип Пастернака.
Да, да,
и вот теперь попробуем манифест представить Пастернака. Себе это манифест Пастернака. Лидия Гинзбург говорила, без манифестов поэтов не бывает. Вы сначала скажите, что вы хотели сказать, а потом скажите. И вот, по-моему, именно этот образ губки, он должен нам помочь, чтобы понять, что сделал Пастернак с поэзией. Вы знаете, Соломон, что меня поражает еще в Пастернаке, то, что при его таком бурном темпераменте и взрывоопасных стихах, ведь Пастернак пришел в поэзию из музыки. Есть такое деление. Одни поэты приходят из живописи, другие из музыки. Пастернак, конечно, был гармоничным музыкальным поэтом. Но именно в стихах я этого не чувствую.
Нет, я как раз чувствую это в стихах. И очень сильно. Кстати, вот эта особая музыкальность Пастернака чувствуется не только в стихах, но и в прозе его, я считаю. Но он, кроме того, самый профессиональный музыкант из всех известных мне русских поэтов. То есть человек, который не просто хорошо играл на рояле. Его мать Розалия Исидоровна Кауфман. Есть предание такое, что ее сам Антон Рубинштейн, величайший русский пианист, когда она еще была там маленькая девочка, выступала, и он при этом присутствовал, он ее поднял на руках и показал оркестру, вот так надо играть. И она профессорствовала в Одессе, когда ей было 22 года по классу фортепиано. Существует опять-таки семейная легенда, можно верить, можно нет, Пастернак был большой выдумщик в этом смысле, что когда в 1895 году ее детишки заболели, среди них маленький Борис, то она молилась Богу и дала зарок, что если дети выздоровеют, не выходить больше на сцену. И дети выздоровели, и она соблюдала этот зарок. Мать была просто высокопрофессиональной пианисткой, и сам Пастернак был очень, по многим свидетельствам, неплохим пианистом, и, в общем, не слабым, так скажем, композитором, чему свидетельствуют три сохранившихся сочинения Пастернака музыкальных, две прелюдии и соната одночасная. И я хочу показать одну из этих прелюдий в исполнении замечательного композитора и пианистки Леры Ауэрбах. Эта прелюдия любопытна, во-первых, потому что она показывает нам, что молодой Пастернак, как композитор, находился под безусловным влиянием Скрябина, своего кумира. Но она очень любопытна вот именно тем слиянием лирического и революционного, потому что в этой прелюдии, парадоксальным образом, две темы, и одну тему можем охарактеризовать как лирическую или даже любовную, а вторая тема перефразирует «Интернационал». И они в конце, эти две темы переплетаются и исчезают в некой дымке такой. И это очень характерно также для поэтического творчества Пастернака, о чем я и говорил, вот это переплетение лирического, любовного и революционного. Он делает революцию любовной, а любовь революционной, если угодно. И вот маленькая музыкальная иллюстрация этого служит прелюдия Пастернака в исполнении Леры Ауэрбах.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».